Когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:05 в Москве. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я работаю удаленно. В студии с нами сегодня Илья Пинскер, наш звукорежиссер. Он нам помогает и рассказывает, что там вообще, как все происходит на случай, если я вдруг отвалюсь. Илья, привет!
Всем привет, Женя, привет!
Спасибо тебе огромное, что ты стараешься, там сидишь и рискуешь жизнью, буквально выходишь на улицу, и вообще вот за все вот это вот спасибо. Вот как-то так. Собственно, наши координаты, друзья мои, мы работаем в прямом эфире, +7 925 48 94 8, это номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948, это телефон прямого эфира, код 495. Очень много сообщений осталось о дистанционном образовании с утреннего эфира, это довольно забавно. И очень-очень мило. Кстати, если вдруг у нас останется время, то в конце программы мы можем даже с вами провести голосование. Действительно, по поводу чего? По поводу вашего отношения к дистанционному образованию в школах, в университетах и вообще в жизни. Но это так, если останется время. Сегодня я зарядила такую тему, как лишние запятые, потому что они меня достали. Я просто больше не могу, чтобы вы понимали. Из последнего я тут приехала на дачу, тут большая библиотека, и вот думаю, дай-ка я почитаю что-нибудь такое из детства. Достала Джека Лондона. Вот, пожалуйста, открываю издание. Вот он прямо сейчас у меня в руках, эта книга. Издание «Правда», вообще-то, на секундочку, 1980 год. Казалось бы, все должно быть прилично. И тем не менее, как только я открываю, я не знаю, я уже, наверное, штук 5, может быть, 6 лишних запятых в этом издании обнаружила. И это прям очень странно. Тут, смотрите, что такое было вот в таком выражении, что здесь, значит, земля, что счастье. Вот как-то так. А, вот, жизнь на Гавайях, что песня. И вот здесь вот почему-то после Гавайев они ставят запятую. В смысле? Зачем здесь запятая? Жизнь на Гавайях, что песня. Здесь, во-первых, либо в такую конструкцию у нас не должно быть никакого знака препинания, либо, соответственно, если уж очень хочется подчеркнуть интонационно каким-то образом, что это песня, которая льется, и вообще же на Гавайях прекрасно, захотелось на Гавайи, кстати. Так вот, перед что тогда можно поставить было бы тире? Но в любом случае запятая здесь никак не может находиться, просто потому что запятая между подлежащим и сказуемым не ставится никогда. Вот это боль Константина 692-го. Он говорит, что уже открыл тетрадку и сейчас будет записывать, где же лишние запятые у нас бывают. К сожалению, все подряд лишние запятые одному правилу подчиняться не могут и, соответственно, не подчиняются. Просто потому, что для того, чтобы объяснить, почему она здесь должна стоять, нужно выучить правила, а для того, чтобы объяснить, почему она здесь не должна стоять, нужно выучить это правило и заявить, что вот правило вот это здесь не действует, поэтому и запятая не нужна. Соответственно, процесс гораздо более сложный. Итак, в каких случаях у нас запятая никогда не будет ставиться в принципе? Это, в первую очередь, как мы сказали, между подлежащим и сказуемым. Очень часто интонационно люди хотят ее поставить, особенно если между подлежащим и сказуемым есть еще большое количество каких-то других слов. Ну, например, можно сказать, что Джек Лондон написал эту книжку, а можно сказать, что Джек Лондон в 1989 году на Аляске или в Калифорнии, где он там у нас, собственно говоря, жил, в 30-летнем там возрасте, не знаю, понятия не имею, сколько лет было Джеку Лондону в 89-м году, вообще ни малейшего представления не имею. Ну, предположим, да, написал эту книгу. И вот, значит, люди начинают здесь лепить запятые. И мы понимаем, что таким образом у нас эта запятая влезла между подлежащим Джек Лондон и сказуемым написал. Этого быть не может ни в коем случае. В крайнем случае, на прям в самом крайнем, у нас здесь могут быть две запятые, если между подлежащим и сказуемым вклинилась какая-нибудь обособляемая конструкция. Предположим, это может быть вводное слово или вводное предложение, или вводное словосочетание. То есть Джек Лондон, как все мы знаем, в 1800 1889 году написал какую-то там книжку. Я, возможно, сейчас жутко позорюсь, и написал все на самом деле в другое какое-то время. Если у кого-то есть возможность загуглить сейчас, в каком году он там написал какого-нибудь Мартина Идена, напишите мне, пожалуйста, чтобы я перестал чушь нести. Но раз уж у меня такие примеры, то давайте продолжать в том же самом духе. Соответственно, если у нас здесь может быть вводная какая-то конструкция, соответственно, она будет выделяться запятыми с двух сторон. Также здесь может быть какое-нибудь придаточное предложение. Джек Лондон, который сейчас известен как писатель, путешественник и автор лучших приключенческих романов в жизни, опять запятую ставим, написал эту книгу тогда-то, тогда-то. Пожалуйста, тоже запятые с двух сторон. Тут может быть какой-нибудь, например, причастный оборот в постпозиции. Джек Лондон, написавший эту книгу, живший в таком-то веке и в таком-то месте, опять запятую ставим, написал эту книгу в таком-то году. Понимаете? Но либо в любом случае их должно быть здесь две. Одной запятой между подлежащим и сказуемым быть не может никогда, сколько бы других каких-то конструкций, не обособляемых, а прямых, вы между подлежащим и сказуемым не засунули. Белый клик. Белый клык, клик. Ну, тоже клик. Вот видите, как у меня все плохо. 1906 год. Спасибо, Рамси Болтон. Ну, значит, я хотя бы я угадала период. Ну, я догадывалась, что период я примерно угадываю, но, слава богу, спасибо. Кашу маслом не испортишь, утверждает Смит. Да вот понимаете, Смит, как раз-то вся проблема в том, что в случае с запятыми кашу можно испортить очень-очень здорово, потому что, знаете, Татьяна Толстая тут какое-то время назад писала пост о том, что некоторые люди выдают свой провинциальный слух, такая, знаете, московская снобка Татьяна Толстая, вот что в этом смысле, что когда мы ставим запятую, предположим, после конструкции, которая не должна обособляться, мы тем самым выдаем свою принадлежность к определенной интонационной группе, то есть к людям, которые используют определенные интонации, и вот, значит, здесь ее поставили, и понимаем, что вот человек из какого-нибудь южного региона приехал, ему здесь кажется, что здесь должна быть интонационная пауза, и он ее подчеркивает с помощью вот этой запятой. Это не есть хорошо, что называется. Вот, пожалуйста, поскольку имел к этому отношение, хочу сказать пару слов. Так, нет, не так, потому что после «поскольку» у вас запятая стоять не должно. Зачем вы здесь ставите запятую, Константин? Давайте разбираться. Вы чем это хотите объяснить? «Поскольку» имел к этому отношение, хочу сказать пару слов. У вас как раз вот здесь вот эта самая интонационная запятая. То есть вы хотите сделать паузу, как будто бы, и зачем-то ее обозначаете запятую. Нет. У нас запятые иногда, безусловно, намекают нам на то, что вот в этой части предложения следует сделать паузу. Но очень часто они вообще к интонации никакого отношения не имеют. Это большая-большая ошибка, когда в школе учителя очень часто с этим связана эта ошибка, начинают только-только рассказывать детям про знаки препинания и говорят, ну вот послушайте, что вот здесь маленькая пауза, значит, здесь должна стоять запятая. И дети потом вот этот обрывок знаний проносят через всю свою жизнь и зачем-то лепят запятые в каждом месте, где, как им кажется, можно было бы поставить паузу. Но нет, это неправильно. На крайняк, в крайнем случае, если вам уж очень хочется сделать паузу, и она, как вам кажется, здесь максимально уместно, ее нужно подчеркнуть, тогда это будет тире. То есть такой знак, который более или менее вариативен, самый вариативный знак препинания в русском языке, вот он, конечно же, может ставить здесь, он может ставиться иногда и, так скажем, факультативно. Вот, и обозначать, безусловно, паузу. Но это не значит, что вы можете его лепить так, как это делала Марина Ивановна Цветаева через каждое слово, просто потому что это вот авторский знак препинания. Человек, который безупречно владеет академической грамотностью, может себе позволить в таком творчестве, особенно в словотворчестве, особенно в поэзии, которая в той или иной степени не подчиняется все-таки правилам русского языка, вот там, да, пожалуйста, окей. А в простой речи, в каких-нибудь своих комментариях или в текстах прозаических, даже публицистических, это, конечно, не должно иметь права. Поэтому после «поскольку» у вас, Константин, никакой запятой здесь быть не может. Вы почему вы хотите сказать пару слов? Потому что имели к этому отношение. Собственно, все. Почему? Потому что. После «потому что» запятая вам здесь не нужна. Такой, кстати, достаточно сложный союз, потому что. Потому что, опять-таки, у него есть два значения. Мы можем ставить запятую перед ним. Ну, то есть, я сейчас буду вам вещать, потому что я большая молодец. Вещать почему? Потому что молодец. А вот можно сделать другую смысловую нагрузку этому же предложению, и тогда запятая будет стоять по-другому. Я буду вам вещать потому, что я большая молодец. Чувствуете, какой здесь, как здесь смещается смысловой акцент? И запятая, соответственно, тоже передвигается. Это нужно чувствовать именно семантическую разницу между союзом «потому что» и союзом «потому что». Но, опять-таки, очень часто они бывают взаимозаменяемы. В любом случае, если вдруг вы там ляпнете запятую не в том месте, то всегда сможете вывернуться практически всегда, объяснив это тем, что вы имели в виду немножечко другое. Николай Любер полагает, что мне не дают покоя лавры Александра Сергеевича Пушкина как основателя современного русского языка. Скорее всего, нет Николая Любера. Кстати, очень большое вам спасибо за то, что вы прислали это предложение, потому что мы на его примере будем разбирать лишние запятые. Вот у вас, пожалуйста, Александра Сергеевича Пушкина как основателя современного русского языка. Вы зачем ставите здесь запятую? И это ошибка, потому что на самом деле лавры Пушкина в качестве основателя русского языка запятой не требуют. У нас здесь как, вот этот вот союз, да, в значении в качестве. В таком случае мы запятую не ставим. То есть... Предположим, я как женщина совершенно точно знаю, что каждой женщине необходимо 15 портуфель каждую неделю новых. Вот. Я как женщина, я в качестве женщины совершенно точно могу рассуждать о туфлях. Понимаете? Вот. А если бы мы сделали другое смысловое значение, то есть, например, я как ведущая программы «Русский язык» выхожу с ней в эфир в субботу в 12 часов еженедельно. Итак, здесь мы можем поставить запятую. Я, как ведущая программы «Русский язык», две запятые, соответственно, с двух сторон, потому что иначе у нас получится одна запятая между подлежащим «я» и «выхожу в эфир» сказуемым. А здесь мы ставим с двух сторон, как ведущая программы «Русский язык», бла-бла-бла, вот это вот все, потому что мы как бы объясняем, почему я это делаю. Потому что я ведущая программы «Русский язык», и вот поэтому я каждую неделю, собственно, здесь с вами и встречаюсь. Вот, то есть я, как губернатор какого-то острова, вот этот пример, кстати, из Джека Лондона, которого я тут вчера в ночи читала, тоже мне попался, пожалуйста, вот я, как губернатор этого острова, приезжаю сюда каждый месяц на какой-то там шхуне. Например, перед и после слова «просьба» нужны ли запятые, спрашивает Троянец 88-й. Нет, не нужны. То есть, смотрите, как это будет правильно звучать. Просьба обязательно надевать бахилы при входе в поликлинику. Просто вот так. Просьба обязательно надевать бахилы. То есть, на самом деле, в этом случае у нас будет даже просьба подлежащим, а вот надевать бахилы, как бы странно это ни звучало, это будет несказуемое, это будет определение, потому что просьба какая? Мы как вопрос задаем, правильно? Какая просьба? Надевать бахилы. Да, это такое несогласованное определение, но они тоже существуют в русском языке. Например, человек в синем костюме, это тоже будет определение, потому что мы же объясняем, в чем, не столько в чем он там, знаете, он, в чем это он, в машине или в ведре, или еще где-нибудь, да, а он в синем костюме, то есть как бы каков он, как он выглядит. Определение, признак, который нам указывает на его внешность в данном случае, да, такой вот признак. Поэтому здесь тоже будет такое вот несогласованное определение. Не знаю, так вот меня чуть немножечко понесло в сторону синтаксического разбора, но почему, собственно, и нет. Так, что у нас еще есть? Влад с нами здоровается, это прекрасно. Спасибо вам большое, Влад, что вы с нами. Недавно меня уличили в том, что я ставлю запятые после «но», больше не ставлю. Говорит 692-й. Это очень хорошо, дорогой 692-й, потому что запятая после «но» – это достаточно распространенная ошибка. После «но» в начале предложения не будет ставиться запятая никогда, за исключением тех случаев, если вдруг к этому союзу, после этого союза идет какая-нибудь обособляемая конструкция. Это, опять же, может быть тот же самый причастный оборот, деепричастный оборот. Это может быть в какое-нибудь придаточное предложение, это может быть вводное слово, все что угодно. Но, как я уже раньше сказала, иногда после слова «но» идет запятая. Вот в таком случае запятая здесь будет. Но запятая, как я уже раньше сказала, запятая иногда, она может здесь стоять. Как-то вот так. В таком случае да. Но если у вас нет никаких конструкции, которые предполагают наличие запятой, которые должны обособляться, то, конечно же, после «но» никогда запятая в начале предложения ставиться не будет. Точно так же, как и не будет ставиться эта несчастная запятая после слова «однако» в начале предложения, потому что «однако» в начале предложения абсолютно идентично по значению, по семантическому своему, по смысловому значению, по семантике своей слову «но». То есть «однако я передумал». Я хотел сегодня не работать, однако потом передумал. Вот «однако» то же самое, «но потом передумал». Никакой запятой здесь быть не может. Светлана Антонова к нам присоединяется, интересуется, всегда ли слово «пожалуйста» обособляется запятыми. Да, всегда. «Пожалуйста» всегда обособляется запятыми. Оно, это, наверное, вводное слово. Никогда, кстати, не задумывалась о том, как оно действительно, к чему оно относится. Но штуки, мне кажется, что да. В любом случае, запомните, да, всегда, 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 всегда. Точно так же, как и обращение. Вот вы совершенно верно поставили запятую после слова «Евгения», потому что вы ко мне обращаетесь. Вот я вам отвечаю: «Светлана, запятая, да». Здесь все верно. Обращение всегда, всегда, всегда у нас должны выделяться запятыми, если уж вы совсем с каким-то особенным трепетом к этому относитесь, к человеку, которому вы пишете, то можно поставить восклицательный знак. Главное, не делать этого в деловой переписке. То есть вот это вот «дорогой президент», восклицательный знак, «сердечно прошу вас выдать мне 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет». Не-не-не, никакого восклицательного знака здесь, конечно, быть не может. Это официальный документ, который восклицательный знак вообще не предполагает. Если сомневаетесь или не доверяете в этом вопросе, постарайтесь вспомнить такой рассказ, который, по-моему, так и называется «Восклицательный знак» у Антона Павловича, моего любимого Чехова. Вот там некий писец, который переписывал казенные всякие документы на протяжении всей своей жизни, как-то ночью лежал и вспоминал, в каком случае, когда ставится какой знак препинания. Кстати, очень рекомендую вам этот текст, потому что там коротенечко, так, знаете, в общих чертах, но, тем не менее, набросано большинство правил русского языка и русской пунктуации. Вот он там вспоминает, когда у нас запятая ставится, когда двоеточие, когда, значит, тире, когда точка, многоточие, вопросительный, значит, знак. И тут понимает, что а когда же восклицательный-то поставить? И всю ночь он лежит там, мучается, ворочает сбоку на бок, и все никак не может сообразить, в каких случаях ставится восклицательный знак. А все почему? Потому что переписывал он исключительно казенные бумаги, исключительно документы, и в них никакого восклицательного знака быть не может. Как-то так. Идем дальше. Напоминаю вам наши координаты. Плюс 7-925-48-94-8. Это номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Еще разочек напоминаю, что мы работаем с вами в прямом эфире. У нас там Илья Пинскер сидит в студии, и он обязательно мне скажет, когда вы начнете звонить, задавать свои вопросы. Или со мной начинать спориться. Смит спорится, господи, спорить, конечно же. А все знаете почему? Потому что когда делаешь два дела одновременно, и оба требуют определенных мозговых затрат, в конечном счете получается не одно. Итак, рука не получается, рука не поднимается, ставит запятую перед «и» в сложно сочиненных предложениях. И действительно, она ставится не всегда. Как разобраться? Давайте разбираться с ним. На самом деле, правило там достаточно простое. В сложно сочиненных предложениях запятая ставится всегда, за исключением двух моментов. Всегда – это значит, если у вас предложение такой конструкции. Давайте друг другу напомним о том, что такое сложно сочиненное предложение. У него должно быть две грамматические основы. Подлежащие сказуемые в одной части, потом союз «и», предположим, и подлежащее сказуемое в другой части. Вот между ними должно быть запятая. Это, знаете, как я вот придумала такой пример, как брак в Европе. Понимаете, вот есть самостоятельная одна часть, там у нас мужчина, пусть это будет Смит. Смит написал сообщение, вот, и Фомина на него ответила. Вот у нас, значит, Смит отвечает в этой конструкции за мужчину, Фомина отвечает за женщину. Бюджеты у нас со Смитом раздельные, люди мы самостоятельные, друг от друга не сильно зависящие, но по какой-то причине оказавшиеся в одном пространстве. Но у нас есть у каждого по своей комнате, вот, пожалуйста, моя комната от его отделена запятой. Как-то так. Смит написал сообщение, запятая, и Фомина на него ответила. Точка. Пожалуйста, обыкновенное, классическое, сложно сочиненное предложение. Если бы у нас была бы какая-нибудь сейчас восточная семья, где Смит был бы главный, а я бы ему подчинялась блистательным образом, то тогда бы тоже была бы запятая, но тогда у нас Смит был бы главный, а я была бы придаточным предложением к Смиту. Смит написал сообщение, на которое Фомина ответила. Сложно подчиненное предложение. Смит написал, он главный, а вот на которое какое сообщение, на которое ответила Фомина. Вот она, пожалуйста, подчинительная связь уже немножечко меняется. Ситуация, запятая, по-прежнему нужна, потому что перед подчинительными союзами она вообще всегда ставится. Но если представить себе, что у нас со Смитом есть ипотека, которая нас максимально объединяет, просто вот навсегда, и эта ипотека – это какой-нибудь общий второстепенный член предложения. То есть сегодня Смит написал сообщение, и Фомина на него ответила. Фомина ответила сегодня, Смит написал сегодня. Вот это слово «сегодня» будет для нас общим второстепенным членом предложения. Вот этим вот, вот этой вот ипотекой, которая нас навсегда объединяет. И запятая по этому поводу нам не нужна. А если у нас со Смитом что-нибудь посерьезнее, чем ипотека, а, предположим, совместные дети какие-нибудь в виде общего придаточного предложения, то тогда тоже они объединяют нас еще хлеще, еще крепче, тоже запятая нам будет не нужна. Соответственно, это будет выглядеть следующим образом. Сегодня, когда сегодня пошел дождь, Смит написал сообщение, и Фомина на него ответила. Вот когда сегодня пошел дождь, это общее придаточное предложение, которое объединяет нас максимально, и запятую вот эту вот съедает. Я надеюсь, что у меня получилось вам объяснить, Смит, по поводу вот этих вот запятых, которые съедаются при наличии общего второстепенного члена предложения, либо же при наличии общего для обеих частей сложно сочиненного предложения какого-нибудь придаточного предложения. Собственно, так, если вам вдруг что-то осталось непонятным, давайте разбираться дальше. Димитриус пишет, что сегодня у него нет ко мне вопросов. Спасибо вам большое, Димитриус, зато они в других программах были замечательны. Станиславу понравилось мое объяснение, я рада, Станислав, мне приятно. 723-й. Иван задает следующий вопрос. Лена, сестра Маши, Саша и я. Тут Лена и есть сестра Маши или другой человек? Как избежать неоднозначности, спрашивает Иван. Здесь сложно разбираться с неоднозначностью, потому что ситуация следующая. Лена, сестра Маши, Саша и я, действительно, Лена, сестра Маши, может оказаться как сестрой Маши, как, так и, собственно, сестра Маши может оказаться совершенно другим посторонним человеком. Здесь избежать неоднозначности никак не получится, если из контекста это все не следует, то значит нужно выбирать какую-нибудь другую конструкцию. То есть просто поменять сестра Маши, я, Саша и Лена. Вот как бы только просто поменять порядок слов, и тогда уже станет понятно, кто кем кому приходится. Запятая, кстати, в случае с Леной и сестрой Маши тоже отдельный момент, отдельное смысловое значение имеет. Поясняю, что я имею в виду. Предположим, есть у нас Маша, и у нее есть сестра Лена. Да? И вот если мы напишем так, сестра Маши, запятая, Лена, запятая, сегодня пришла к нам в гости, то мы понимаем, что сестра у Маши тем самым одна, а вот это вот пояснение, Лена, это просто уточнение, так называемое приложение, есть такое слово в русском языке, такой термин, приложение к словосочетанию сестра Маши, мы просто поясняем, что сестру Маши зовут Лена. А вот если мы эти запятые уберем вокруг Лены и получим следующее, сестра Маши Лена сегодня пришла к нам в гости, это будет означать, что у нас не уточнение и не приложение, а просто полная дефиниция. Значит, у Маши есть сестра Лена, а есть еще какая-нибудь. То есть сестра Маши Лена пришла к нам в гости, а вот сестра Маши Таня пошла в гости к Илье Пинскеру, например. И будет нам все понятно, понимаете? Значит, было две сестры. Вот эти вот запятые будут иметь значение именно для того, чтобы мы разбирались, какой там состав у семьи Маши на самом-то деле, сколько у нее сестер. Понимаете, какую, какая тонкость, смысловая тонкость? Сразу становится понятно, многодетная ли семья у нас Маша или нет. А положено ей сколько выплат на детей? Много или не очень много? Согласитесь же, очень интересно. Как-то так. Смит, кстати, понял мое объяснение, и я счастлива. Смит, я очень старалась специально для вас. 192-й говорит, помнится, во всех официальных документах писали «уважаемый Иван Иванович» с восклицательным знаком. Это какая-то советская история. На самом деле никакого уважаемого Ивана Ивановича с восклицательным знаком быть не может. Это может быть поздравительная открытка, предположим. А вот если вы пишете заявление, как вы себе представляете? заявление, в котором вы, например, обращаетесь к генеральному директору какой-нибудь компании и ставите там восклицательный знак. Но нет, это полная ерунда, его там быть не должно. Друзья мои, 12:30 в Москве, впереди новости, потом продолжим.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
Мы продолжаем. 12:35. Меня зовут Евгения Фомина. Я работаю удаленно. В студии с нами Илья Пинскер. Он нам помогает. Спасибо ему за это огромное. И мы сегодня с вами обсуждаем лишние запятые, а также не лишние запятые. Вообще всякие разные запятые, но в первую очередь все-таки лишние. Я на этом настаиваю. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телефон прямого эфира 7373 94 8. И телеграм. Это, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Вот, пожалуйста, Юстас нам сюда пишет. Посмотрите, как сложно ставить или не ставить запятые. Нужно определить подлежащие и сказуемые, найти придаточные предложения, деепричастные и причастные обороты, вводные слова, семантику и так далее. В общем, голову сломаешь. А нельзя ли упростить пунктуацию и ставить запятую только там, где без нее радикально меняется смысл предложения? Избитый пример казнить нельзя помиловать. Юстас, безусловно, можно, но представляете, как на вас набросятся и начнут вас кусать и ругать, и возмущаться, и говорить, что вы ужасный человек, который пытается нас всех отупить, и все такое остальное вот это вот все испортить нам, понимаете? Кстати, в казнить нельзя помиловать, как мы с вами в прошлом уже в каком-то эфире обсуждали. Нет, на самом деле, никакой запятой. Там либо двоеточие, либо тире, в зависимости от того, что вы собираетесь с человеком сделать. Казнить или все-таки помиловать. Дмитрий Алекс говорит, что почитал про запятые перед «как» и не поймет разницу между «я как женщина могу рассуждать» и «я как ведущая выхожу в эфир». Разница семантическая, то есть смысловая, зависит от следующего. Вы объясняете свой выход в эфир тем, что вы в данный момент ведущая. А вот что вы как женщина, вы просто говорите, ну просто я баба, и вот так вот могу. Вот просто в качестве женщины я могу вам заявить о необходимости покупать туфли. Понимаете? Только в этом. То есть нужно вам объясниться, зачем вы выходите в эфир. Тогда ставите запятые. Не нужно, тогда не нужны никакие запятые. То есть она действительно достаточно тонкая, ее нужно уловить, если здесь элемент оправдывания или объяснения, или дополнительного пояснения. Вот только как-то так, Дмитрий Алекс. Только в этом. 933 возмущается, почему никто не отвечает «не» и «не», а Илья Пинскер сообщает мне, что у нас есть звонки в студию, это замечательно, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. А, что-то слетело? Нет, все на месте. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения, добрый день, это Ростислав. Про лавры писатель, если позволите, спрошу. Вот я благодаря вашей программе и разговору с Максом и Мариной задумал написать детектив про Грецию. Про Афины мы с ними говорили как-то, и сюжет вот в Ясенево директору докладывают, что после исчезновения в Афинах сбегала журналистка московской радиостанции. Предположительно, вылетел с канадским паспортом на Джоанну Смит из Салоников. Думаю, если вы прототип, нравится ли вам имя Джоанна, и строгий ли погранконтроль в афинском аэропорту?
Спасибо, это очень интересный вопрос. Имя Джоанна мне, конечно, уже не нравится. Насчет погранконтроля в афинском аэропорту, он достаточно обычный. Знаете, главное не лететь через Дебрецен, я вам так скажу. Или Дебрецен, тут по-разному его называют. Пока что еще нет точного понимания, как на самом деле надо. Вот там действительно погранконтроль, так погранконтроль. Всем, значит, с контролем контроль. Ну и, естественно, Пинскер подтвердит где-нибудь в Израиле, я думаю. Не удастся мне с поддельным паспортом рвануть. А в Афинах все получится, не волнуйтесь. Итак, продолжаем читать ваше сообщение. Дмитрий Алекс говорит, спасибо, точно понял одно. Вот когда про туфли, никаких оправданий и запятых. Совершенно верно. Дмитрий, именно так. Если у вас нет элемента оправдания или пояснения, тогда он совершенно вам ни к чему. Ни запятые, ни вот эти вот конкретики всякие разные. А 933-й возмущается и восклицает, почему же никто не различает «не-не» и «ни-ни», просит нас просветить. Давайте разбираться, собственно говоря, с правилами написания частиц «не» и «ни», раз уж мы уходим от пунктуации в сторону орфографии, ну а что сделаешь? С другой стороны, тоже достаточно частая ошибка. Итак, неударяемые частицы «не» и «ни» различаются по значению, во-первых, а во-вторых, по употреблению. По значению, о чем мы говорим? В первую очередь частица «не» употребляется для отрицания. Собственно, это единственный ее смысл. А вот частица «ни» – это уже для усиления отрицания. То есть Что имеется в виду, давайте разбираться. Ну, не, вы знаете, да, с глаголами там пишется отдельно, не со существительными очень часто пишется отдельно, с местоимением, с личным, например, это была не я. Вот, вообще, не я, нет, не я и не мы, и я здесь к этому не имею ни малейшего отношения. Как-то так. Вот здесь нет, не и не, все, нормально. Дальше есть у нас в вопросительных и восклицательных предложениях, когда частица «не» примыкает к некоторым местоимениям. И тогда у нас получается что-то следующее, конструкции, которые звучат как-то вот так, например. Ну, как не выпить в пятницу вечером? Вот, например, да? Или кто только не приходил в гости радиостанции «Говорит Москва». То есть приходил и тот, и этот, в общем, все приходили. Где только не бывал путешественник Федор Конюхов. Тоже будет «не». Не знаю, там что еще у нас есть. Чего только не ела Марина Александрова, ведущая радиостанции «Говорит Москва». Вот какие-то вот такие конструкции. Если у нас есть местоимение, и потом к нему примыкает вот эта вот частица «не» в значении, что человек это все делал, но чтобы усилить это значение, тут добавляется вот эта вопросительная конструкция. Что у нас еще есть? Дальше. Тут есть еще отдельная такая часть, когда, например, у нас есть придаточное предложение. В общем, покуда все не съешь, из-за стола не выйдешь. Знаете, цитаты великих людей – это моя бабушка каких-нибудь 20 лет тому назад. Вот, покуда все не съешь, из-за стола не выйдешь. Пожалуйста, не съешь – не выйдешь. Не-не. Так, такая вот история. Что у нас еще есть? Есть ситуация, когда частица «не» входит в состав сочинительных союзов. Ну, например, не то, не то, не только но, не то, что, не то, чтобы. Ну, то есть, не то, чтобы я была какая-то вредная женщина, но ошибки ваши очень люблю исправлять. Не знаю, немедленно сделай так, как я сказала, не то придется мне применить к себе физическую силу. Тоже, пожалуйста. У меня есть не только много туфель, но и большая коллекция кружевных чулок, предположим. На самом деле нет. Но если бы. Понимаете, вот в таких конструкциях «не». Теперь давайте пойдем к частице «ни», которая, как мы уже говорили, употребляется для усиления отрицания. Это у нас что имеется в виду? Ни хорошей машины у меня нет, ни большой квартиры у меня нет, ни дома у меня нет, ни мужика у меня богатого нет. В общем, как живу, что живу, совершенно непонятно. Ни того, ни другого, ни третьего, ни пятнадцатого, ни десятого. Ничего нету. Опять же, в случае, если это единичное, не повторяющееся «ни-ни», а единичное, то есть, например, сейчас посмотришь вот на небо, я смотрю через мансардное окно, на небо там смотреть ничего интересного нету, потому что там ни единого нету лучика солнца. Все затянуло тучами, и погода совершенно отвратительная. Ни просвета никакого нет, ни одного просвета на небе нет. Вот если в таком случае мы как бы уже имеем одно отрицание, нет чего-то там, лучика солнышка, нет тучки, нет счастья в жизни. Вот. А если нет ни одного, то вот этим вот, вот этой вот дополнительной частицей «ни» мы просто все это дело усиливаем. Вот. Что еще есть? Про повторяющуюся частицу, да, которая приобретает значение союза, мы уже поговорили, да, что не было ни туфель, ни чулок, вообще ничего не было хорошего в нашей жизни. Как-то так. И еще есть ситуация, в которой частица «ни» употребляется перед сказуемым в придаточных предложениях для усиления утвердительного смысла. Что он не сказал мне, что он не скажет мне, я немедленно сделаю. То есть я сделаю все, что он скажет. Понимаете? Вот здесь вот эта вот частица как раз переворачивает свое смысловое значение и утвердительный смысл усиливает. Как-то так. Я надеюсь, сейчас нам стало немножко понятнее. Вот, ни рыба, ни мясо, Андрей Дидриков, совершенно верно, все очень правильно. Только вот в фразеологизме «ни рыба, ни мясо» запятая у вас лишняя. Это как раз, еще мы возвращаемся к нашей основной теме, как раз ситуация в том заключается, что у нас есть фразеологизмы, которые настолько тесно уже срослись, тесно сплелись, что запятая им не требуется, хотя, казалось бы, они должны подчиняться вот этому правилу с повторяющимися союзами. Но нет. Итак, кстати, замечено, что в наши дни очень часто там, где раньше ставили запятые, теперь ставят тире или реже двоеточие. Пишет Юстас, у классиков литературы эти знаки были не были в чести. Юстас, я с вами не согласна. Дело в том, что тире или двоеточие, тире все-таки вариативный знак, а вот двоеточие знак очень конкретный. И его ставить там, где раньше можно было поставить запятую, а сейчас зачем ставим двоеточие, нет, такого быть не может совершенно точно, просто потому что у них абсолютно разная смысловая нагрузка. У нас двоеточие ставится, либо чтобы мы хотим раскрыть смысл какой-то фразы, которая была перед этим, ну, Юстас, вы ошибаетесь, двоеточие. На самом деле классики тоже использовали эти знаки препинания. Я раскрываю смысл в бессоюзном предложении, поясняю, почему мне кажется, что вы ошибаетесь. Соответственно, никакой запятой здесь быть не может. То есть, если бы я бы хотела здесь поставить запятую, мне бы требовался здесь уже подчинительный союз. Юстас, вы ошибаетесь, потому что на самом деле классики использовали эти знаки препинания. Бессоюзное предложение в этом случае потребует двоеточия, именно потому что первая часть более важная, чем вторая, а вторая, она поясняет смысл первой части. Вот, как-то так. Двоеточие и тире – это не вариативные знаки препинания, тем более, что тире и двоеточие, опять-таки, не взаимозаменяемые знаки препинания. Нельзя там, где вам кажется, что можно поставить и то, ляпнуть чего-нибудь наугад. Нет, не надо так делать. Еще разочек напоминаю, что телефон прямого эфира 7373948. В студию можно написать нам на смс. Портал плюс 7-925-48-94-8. И на портал для ваших телеграм-сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Угу. Так, еще что есть? Очень много всяких разных интересных сообщений. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот так. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте.
А можно услышать Романа Бабаяна?
Романа, к сожалению, сейчас нельзя услышать, потому что это не его программа. Это программа Евгения Фомина. Звоните ему в пятницу вечером, в 7 часов вечера можно будет его услышать и с ним прекрасным образом поговорить. Как-то так. Вот. Или напишите ему в какой-нибудь из социальных сетей, если вам он срочно нужен. Вот Андрей Дидриков объясняет. Юстас Алексу, шифровка принята. Да, да, да. Тире здесь будет ставиться между Юстасом и Алексом, а двоеточие, соответственно, что конкретно там пишется. 7373948, давайте другой звонок возьмем, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Да. Евгений Фомина?
Совершенно верно.
Мне уже очень много лет, за 90, но я с удовольствием слушаю вашу программу.
И спасибо.
В отношении знаков препинания со школы помню такой пример. Толстой как зеркало русской революции.
Прекрасный пример. Здесь мне нужна запятая как раз, не так ли?
Да.
Да, все верно. Спасибо. Спасибо очень. Я рада, что у нас слушают такие люди, которые со школы на протяжении стольких лет помнят вот такие чудесные фразы. Давайте, кстати, разберемся, собственно говоря, почему нам здесь не нужна запятая. А все потому, что Толстой – это подлежащее, а вот как зеркало русской революции, вот такое вот длиннющее из нескольких слов, состоящее сказуемое. Соответственно, между подлежащим и сказуемым у нас никогда не может ставиться запятая. Может ставиться тире. Но здесь у нас вместо тире союз «как». Как раз в значении Толстой в качестве зеркала русской революции. Поэтому запятая здесь не нужна, и тире здесь тоже никакое не нужно. Абсолютно верно, наша слушательница сейчас привела этот пример. Вот как раз к вопросу о русских сообщениях. Не-не, можно отбросить перечисление или заменить на «и». Так, 933. Давайте пример какой-нибудь. У меня нет... Можно просто отбросить, наверное, да. Смотрите, у меня нет туфель, чулок, хорошей квартиры, мужика богатого и чего-то там у меня еще нет. Все есть на самом деле, ну как бы да. Да, можем отбросить. То есть это просто усиление. Ни того, ни другого, ни третьего, ни пятого, ни десятого при вот этом перечислении оно просто добавляет драматизма, так сказать, моей трагедии в отсутствии туфель и чулок. А в данном случае, если никакой драмы здесь особенно нету, и у вас цели усилить своих страданий от отсутствия чулок и туфель нет никаких, нет такой цели, то да, пожалуйста, можете смело отбросить. На «и», скорее всего, заменить не получится, потому что у нас здесь отрицание. И туфель, и чулок, и квартиры, и машины нет, звучит плохо, чувствуете? Не стыкуется грамматическая вот эта вот связь, нарушается. Либо «ни», либо просто простое перечисление. Ничего такого здесь не нужно. Юстас продолжает. А как же в случаях, когда тире в значении «поэтому» вместо запятой, а двоеточие в значении «потому что» тоже вместо запятой? Но мы говорим о разных. Мы говорим о разных предложениях, потому что значение «поэтому» и «потому что» у нас предложение с вами будет уже с подчинительной связью. То есть Юстас не прав, запятая, потому что что-то там такое. Или наоборот, Юстас молодец, потому что что-то там такое. Вот это вот «потому что» превращает наше с вами предложение в предложение с подчинительной связью. То есть сложно подчиненное предложение. Если мы вот это вот «потому что» или «поэтому» убираем, соответственно, у нас предложение бессоюзное предложение. Нет у них никакой связи, и, соответственно, в бессоюзном предложении уже будут действовать другие правила. Ну, как-то так. Халдей интересуется, употребляет ли в общении со мной Юрий Буткин слова «дескать» или «мол». Разумеется, употребляет. Мы с Юрием столько лет знакомы, он какие только слова в общении со мной не употребляет, Халдей. Вы даже себе представить не можете. Вы, может быть, даже слов таких не знаете, какие Юрий позволяет себе употреблять в общении со мной. Как-то так. Так, что у нас еще есть? У классиков, в частности, у Гоголя, есть предложение на пару страниц, где встречается полный набор знаков препинания. Пока дочитаешь до конца, запутаешься не только в пунктуации, но и смысл потеряешь. Пишет там стратегический инвестор. О, да, вы помните эту птицу-тройку, которую мы должны были учить в каком-то там, мне кажется, 8 или 9 классе? Вот сейчас могу ошибаться, о каком конкретно. Может быть, в 10-м. Не помню, в каком классе это было. Точно какая-то уже либо старшая средняя, либо просто старшая школа. Но вот эту птицу-тройку, когда там что-то пылит, сверлит воздух, это страшное дело. Я помню, там было действительно предложение такое мощное на полстраницы. Ужас, ужас и кошмар. С другой стороны, стратегический инвестор. А вот вы нам сейчас об этом рассказываете с каким посылом? Что это было хорошо, что классики такие большие молодцы и могли наворотить в одном предложении так много смысловых вот этих вот пластов? Или наоборот, пишите проще, и люди к вам потянутся. Кстати, по поводу писать проще или не проще. Проблема основная заключается в том, что людей, которые сегодня, например, начинают писать, они в основном избирают для себя какую-то одну конструкцию и очень часто повторяют. Но для того, чтобы удержать внимание читателя, а читатель, он ленивый, он не будет перечитывать и возвращаться, он просто, скорее всего, закроет книжку, если он не обязан ее читать по какой-то причине, предположим, потому что ее задали ему в школе или в университете прочитать, а иначе он просто закроет. А если не задали, а читают для своего удовольствия или своего развития, закроют просто вашу статью и все. Так вот, для этого не нужно употреблять часто и повторять несколько предложений подряд одну и ту же конструкцию. Это не очень хорошо смотрится, это не очень комфортно читается. Следует менять сами по себе конструкции, чередовать хотя бы. Например, 2 коротких предложения, 2 длинных, потом 1 короткое, потом 4 длинных подряд, в зависимости от вашей цели, безусловно. Но вот эта перемена, это изменение стратегическое, если хотите, оно обязательно нужно, чтобы удержать элементарно внимание читателя. Много коротких предложений подряд будут долбить ему в голову, и много слишком длинных предложений подряд, слишком осложненных, распространенных, максимально накрученных, тоже будут его напрягать, он будет путаться и вязнуть в этом тексте. Вот как-то так. Абдул-Хамид сразу о классиках наворотить. А в чем вам не нравится слово «наворотить», Абдул-Хамид, собственно говоря? Это разговорная речь, которую я совершенно спокойно могу себе позволить, учитывая в том, что эфир у меня устный. Я не читаю вам лекцию, я не читаю с листочка. Я говорю на понятном и доступном людям языке. Поэтому слово «наворотить», которое не относится даже к сниженной лексике, оно абсолютно нейтральное. Совершенно спокойно относится к основному лексическому пласту русского языка, не имеет под собой ни малейшей коннотации, абсолютно спокойное, нейтральное и грамотное. Поэтому хотелось бы вам, так знаете, сказать, как это было в анекдоте? Не выпендривайтесь, Рабинович. Мне кажется, Пинскер должен хорошо сейчас знать этот анекдот. Вот как-то так. Вот, собственно говоря, идем дальше. Умный огурчик. Ну, это, например, для научных статей точно не работает. Предложение очень часто перегружено, авторы не знакомы с нормами грамотного доступного письма, что на английском, что на русском. Это правда умный огурчик. К сожалению, в случае с научными публикациями вот это вообще никак не работает, потому что научные публикации у нас перегружены канцеляритом. Это очень страшно и очень неправильно. На самом деле, я это замечаю даже по людям, которые начинают, только-только начинают почему-нибудь писать новости. Им сразу кажется, что новости должны писаться ужасным канцелярским языком, и давайте здесь что-нибудь понаворотим посложнее. Это очень нехорошо, это очень неправильно. Точно так же и с научными статьями. Тебе хочется употреблять максимальное количество отглагольных существительных, каких-нибудь сложных конструкций, как будто бы ты умнее, чем ты есть. На самом деле нет. Очень умную мысль можно сказать очень простыми предложениями. Попробуйте со мной поспорить. Смена темпоритма. Да, я говорю именно о смене темпоритма. 1692, вы абсолютно правы. Это то, что очень хорошо знал и понимал тот же самый Корнеев Чуковский, когда писал свои детские стихи. Внимание ребенка, оно еще более рассеянное, чем внимание взрослого человека. Если человек взрослый, силой воли себя еще может удержать на однообразном тексте, ребенок точно не будет этого делать. Поэтому, если вы посмотрите какой-нибудь Муху Цокотуху или Федорино Горе, обратите внимание, как там меняется размер и ритм. Это именно для того, чтобы ребенок задерживал свое внимание. Он слушает, слушает, вроде все приелось, а потом бах, ритм меняется, и его внимание опять приковывается к стихотворению. Следующий вопрос. Обязательно ли выделяются строчки стихов с запятыми? Не совсем понимаю, о чем вы говорите. Приведите, пожалуйста, пример, тогда будет понятнее. Попробую правильно расставить знаки, Дмитрий Алекс. Книги зло, двоеточие, и не поймешь ничего, запятая, и глаза испортишь. Абсолютно правильно расставлены знаки. Книги. Книги-зло. Дальше двоеточие, потому что мы раскрываем, почему, собственно говоря, книги – это зло. Раскрываем смысл. И не поймешь ничего, и глаза испортишь. Все совершенно правильно. Так. Роман Щукин нашел для себя слово «ёрзы» для обозначения движения, и теперь постоянно его употребляет. Мне режет слух, а поделать с этим ничего не могу. О, не знаю. Ничего не могу по этому поводу сказать, но у Ромы очень образная, очень классная, очень хорошая речь. Я думаю, что если он использует слово «ёрзать», значит, оно подходит идеально. Вадим полагает, что короткие предложения дробят сами смыслы. Интересное предположение. Вполне возможно, что оно имеет право на существование. Но, опять-таки, часто ли у вас там такой смысл, который нельзя раздробить, так скажем, а? Андрей Дедриков. Нам в школе снижали оценку за сочинение, если что. Куда у меня там провалилось? Если в одном предложении мы писали два одинаковых или однокоренных слова. Совершенно верно, Андрей Дедриков. Это стилистическая ошибка, которая называется, соответственно, либо повтором. Повтор – это если у вас два одинаковых слова, но в разных падежах, предположим. Кошка, кошки, кошке, кошку, кошкой. Это повтор, а однокоренные слова – это тавтология. Написал письмо, вот она, пожалуйста, тавтология. Подарил подарок, тоже тавтология. И, конечно, да, это должно снижать оценку за сочинение. Насколько мне известно, за стилистическую ошибку снимали полбалла. Раньше, может быть, у вас все было строже. В мое время снимали полбалла, две стилистические ошибки в одном сочинении, это уже не пятерка, а четверка. Не такая грубая ошибка, конечно же, как пунктуационная или грамматическая, или, соответственно, орфографическая, самая грубая, но, тем не менее, тоже очень важно. Итак, что считается тавтологией? Сколько раз нужно повторить одно и то же слово во фразе или предложении, чтобы оно считалось тавтологией? Достаточно двух. Я только что привела этот пример. Подарить подарок – это уже тавтология, потому что у вас два однокоренных слова идут подряд. Может быть, вот вручить подарок, потом где-нибудь в конце длинного предложения можно будет его еще разочек повторить, но я бы все-таки советовала его избегать. Лучше вообще повторять слова, так, если, знаете, совсем по классике, и если очень математически подойти к этому. Это не то, чтобы правило, но вот если вы ребенка учите, и ребенок пока еще не совсем чувствует, чутья вот этого языкового нет, то ему лучше разрешить повторять слова одни и те же через предложение. Вот в этом предложении у него есть кошка, в следующем предложении пусть будет животное, или домашний питомец, или еще кто-нибудь, или любимец, или мурка, а потом уже через предложение пускай будет опять кошка. Как-то так. А что еще? Надо ли в стихах теперь каждую строчку писать заглавной буквой или по правилам пунктуации? Это зависит от того, как писал сам автор 933. Соответственно, если у нас это Пушкин, который каждую строчку писал заглавной буквы, значит, надо писать так, как он писал. Сейчас современные авторы очень многие используют другое правило, они предпочитают с маленькой, пожалуйста, пишите с маленькой. Смотрите просто на авторское написание здесь. Так, «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный». Константин, что за второй? Вы здесь присылаете мне пример, в котором правила русской пунктуации просто предполагают запятые. Это дело не связано никак здесь со стихами, просто по правилам русской пунктуации они стоят именно так, это совпадение. Друзья, я вынуждена с вами прощаться, к сожалению, уже 13 часов, этот час прилетел моментально. Спасибо вам большое, что были с нами в этом же формате. Услышимся с вами через неделю. Меня зовут Евгения Фомина, помогал нам сегодня Илья Пинскер. Пока-пока.